Давайте откроем книгу Исаии, 36 главу. В прошлый раз, когда мы закончили читать 35 главу книги Исаии, мы говорили об этих великих пророчествах будущего царства, когда Иисус Христос будет править на земле, и как Бог восстановит землю в ее первоначальной едемской славе. Мы, кажется, весьма любопытны и часто задаемся вопросом, как Бог собирается исполнить то, что Он сказал, Он сделает. На самом же деле, как, это вообще-то не наша забота. Но мы довольно часто задумываемся над этим. Если бы Он сделал то, и если бы Он сделал это, и выдвигается множество предположений того, как земля может быть восстановлена в ее первоначальной славе и красоте. Здесь, в 35 главе, говорится о том, что в пустынях потекут потоки воды, в сухих местах будут стоять озера и так далее, и как вся земля будет восстановлена, если говорить о том, что пустынь больше не будет. Они расцветут, как роза, и вся земля станет плодородной. И также среди пророчеств Исаии есть пророчества, говорящие о том, что земля будет сдвинута со своего места, шатаясь как пьяный. Подобные вещи заставляют людей предполагать, что вполне возможно, что у нас будет еще один сдвиг земной оси. И это может легко объяснить многие из катаклизмов, которые, как говорит Библия, будут происходить на земле во время Великой Скорби, когда земля будет колебаться, горы и острова появляться и исчезать. Там говорится об огромнейших катаклизмических переворотах на Земле. На настоящий момент земная ось по отношению к Солнцу наклонена примерно на 23,1 градуса. Этот наклон является причиной смены времен года на Земле. Сейчас, когда Солнце находится в северном полушарии, из-за наклона нашей земной оси наши дни становятся все длиннее и длиннее и будут продолжать удлиняться до 22 июня, когда мы подойдем ко дню летнего равноденствия. Есть предположение, что однажды произойдет еще один сдвиг земной оси, и тогда Земля выровняется по отношению к Солнцу, и это отразится на ее вращении. Тогда, если это произойдет, по всей Земле будет стоять примерно одинаковый средний климат, и смены времен года уже больше не будет. На всей Земле будет средний климат. Такое повышение температуры воздуха привело бы к тому, что растаял бы снежный покров северного и южного полюсов, и это подняло бы уровень воды по всей Земле. Повышение температуры также оказало бы влияние и на испарение воды в атмосферу. Это подняло бы влажность самой атмосферы. Поскольку полюсные льды растают, то у нас уже не будет огромных масс холодного воздуха, которые обычно приходят к нам с Арктики и Антарктики. Поэтому все ветра станут намного мягче и спокойнее, чем на настоящее время, и воздух будет передвигаться намного медленнее, чем это происходит сейчас, под воздействием полярных ветров. Тогда теплый воздух будет просто подниматься вверх, а холодный — приходить на его место, но это сведет движение воздуха к минимуму, и ветра станут намного спокойнее, чем сейчас. Скорее всего, на Земле увеличится количество осадков. Это поднимет уровень воды на всех побережьях Земли, и, соответственно, слегка изменится соотношение воды и земли на планете. Оно будет уже не 2/3 к 1/3, как сейчас. И это, возможно, отразится в исчезновении пустынных областей и также исчезновении чрезвычайно жарких районов и чрезвычайно холодных районов. Тогда по всему миру климат станет более умеренным. Мы знаем, что когда-то на Северном полюсе произрастала тропическая растительность. В Сибири в толще льда были найдены замороженные мамонты, в пищеварительных трактах которых были обнаружены остатки тропических растений. Мамонты там подверглись моментальной заморозке, связанной с каким-то из катаклизмов прошлого, возможно, Ноевым потопом. Мы знаем, что когда-то Южный полюс был покрыт лесом, потому что на глубине 100 метров подо льдом были обнаружены огромные залежи древесного угля, указывающие на то, что когда-то там рос лес, и снова это обращает нас обратно к потопу. Возможно, тогда-то и произошел этот сдвиг земной оси, вызвав сильнейшее движение толщ воды, океанов и так далее, создав совершенно новые континенты и совершенно новую географию по всей Земле. Итак, в Писании мы находим определенные признаки и возможные указания на то, что это могло послужить причиной всех этих изменений. Но как бы Бог ни совершил это, как я уже говорил, мы можем только догадываться. Мы не знаем, но Бог обязательно сделает то, что Он обещал, и земля будет прекрасным местом для жизни. Тогда вам будет все равно, вам не надо будет заранее отстаивать свое право на Гавайи в Божьем Царстве. Я даже не знаю, будут ли тогда Гавайи, потому что Библия говорит, что во время этих катаклизмов исчезнут какие-то острова. Конечно же, я согласен, что если исчезнут Гавайи, это будет очень обидно. Но где бы вы тогда ни жили, все будет прекрасно и зелено, когда Бог восстановит землю. Итак, 35 глава — это пророчество, заглядывающее в великое Божье Царство. В главах с 36 по 39 Исаия говорит об исторических событиях того времени, и вы увидите, что этот отрывок параллелен 4 книге Царств, главам примерно 17-18, поэтому очевидно, что он взял эти сведения из исторических записей. 37 глава Исаии совершенно идентична 19 главе 4 Царств. Итак, он более или менее копировал исторические записи, частью которых является и 4 книга Царств, как история Израиля и Иуды. Он скопировал из исторических источников эти главы для того, чтобы дать вам историческое основание тех пророчеств об уничтожении ассирийской армии, которые он только что сделал. Пророчество об этих вещах он показывает вам исторический фон происходящего, чтобы вы могли видеть, что Божье Слово было точно и истинно, и что то, что Бог сказал, должно произойти, то и произошло. Итак, эти следующие 4 главы, в большинстве своем просто взяты из книги Царств и других исторических источников. Они покрывают тот период истории, в который пророчествовал Исаия. Период истории, когда ассирийцы привели свои армии в наступление к самому Иерусалиму, но были обращены назад Божьей рукой. Итак, вот история этого. «И было в 14-й год царя Езекии. Пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака». Рабсак — это титул, звание. Мы не знаем, каким было настоящее имя этого человека, но Рабсак — это его титул или должность. «И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. И вышел к нему Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и севнописец, и Иоах, сын Асафов, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь. Рабсак выказывает свое полное незнание поклонения Богу Израиля или Богу Иуды. Езекия действительно уничтожил жертвенники, высоты и рощи, в которых сыны Израилевы поклонялись богам хананеев. На этих местах совершалось поклонение Молоху, Ваалу и Мамоне. Итак, один из плюсов Езекии в том, что, взойдя на престол, он уничтожил жертвенники этих лжебогов, которым поклонялись сыны Израилевы. Но как это часто и бывает, те, которые наблюдают за всем только снаружи, предполагают, что многое знают о том, что происходит или чему здесь учат, но на самом деле совершенно не знают ничего о истине. И в этом случае Рабсак был совершенно неправ в том, в чем он упрекает Езекию, говоря, что он разрушил жертвенники и уничтожил высоты Иеговы. Иегова на самом-то деле заповедал им не создавать высот и всегда выступал против этого. Было установлено, что есть только одно место, где они должны были собираться, чтобы поклоняться Иегове и совершать жертвоприношения, и это в Иерусалимском храме. Но вот в своих замечаниях Рабсак выказывает свое совершенное незнание Иеговы. Он также делает вывод, что сыны Иуды обратились за помощью в Египет, но Исаия советовал Езекии не ходить за помощью в Египет, а надеяться на Господа. Вполне естественным в данной ситуации, мудрым естественным решением было бы обратиться к Египту и искать помощи у них, потому что Египет также находился под угрозой нападения Ассирии. Поэтому это было бы совершенно нормально и естественно отправиться за помощью в Египет. Но зачастую то, что кажется для нас мудрым, естественным решением, не всегда является духовно мудрым. Там, где с естественной человеческой точки зрения это было бы хорошим шагом, с духовной точки зрения это плохой шаг. И Бог рекомендовал и советовал не делать этого. Он сказал: «Надейтесь на меня, а не на мышцу египетскую, не на силу человеческую». И вот Рабсак показывает два примера своего незнания в данной ситуации. Один — незнание их поклонения Яхве, второй — незнание совета, который Бог дал им, не надеяться на Египет. Поэтому они не надеялись на Египет. Они полностью полагались на Господа, следуя призыву Исаии, надеяться на Господа, что он предаст ассирийское войско в их руки. Итак, Рабсак унижает их. Он говорит: «Послушайте, дайте мне денег, и я дам вам 2000 коней, и посмотрим, сможешь ли ты найти достаточно всадников для них. Мы поможем тебе сражаться против нас. Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? И как ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет ради колесницы коней? Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне: пойди на землю сию и разори ее». Он еще и богохульствует. Он говорит: «Бог направил меня сюда. Ты что думаешь, я пришел бы сюда без Божьего совета? Ибо Яхве сказал мне: пойди и осади это место». И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рабсаку: «Говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски, вслух народа, который на стене». Весь народ Израиля высыпал на стены, чтобы послушать их разговор, и посланцы Езекии решили: «Он деморализует народ, говоря: мы дали бы вам 2000 коней, но вы не можете найти для них всадников. Как вы сможете противостать нам?» И так далее. Поэтому они говорят: «Не говори с нами по-иудейски, а говори по-ассирийски. Мы понимаем твой сирийский или арамейский язык. Мы понимаем. Говори с нами по-арамейски». Но Рабсак тоже подхватил их слова и сказал: «Погодите-ка! Разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. Знаете, меня не волнует ваш царь Езекия». И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал: «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас, и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников». У Синахирима, царя Ассирии, была привычка или обычай выселять людей с их земли. Потому что когда ассирийцы переселяли их из их земли, от семей и друзей, им приходилось привыкать к совершенно новой культуре и жить с другими народами. Это отвлекало их от того, чтобы сплотиться вместе в восстании. И вот здесь он предлагает им: «Мы просто заберем вас отсюда и дадим вам другую землю, такую же хорошую и приятную, как эта. Просто заплатите нам выкуп и ждите, пока мы придем и переселим вас». «Итак, да не обольщает вас Езекия, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского?» Итак, теперь он превозносит себя над богом Иакова. «Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?» Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было приказание: «Не отвечайте ему». И пришел Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севнописец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака. Таким был обычай в то время. Если вы были чем-то сильно расстроены, или когда у вас было сильное горе или неприятности, в знак скорби вы разрывали на себе одежды. И вот эти люди выслушивали все эти угрозы от посланца царя Ассирии, и это было для них весьма тяжело. Поэтому они разорвали свои одежды, говоря: «Горе нам, беда!» И вот они пришли к Езекии в разодранных одеждах. 37 глава. «Когда услышал этот царь Езекия, то разодрал одежды свои». Да, совсем дело плохо. «И покрылся вретищем». Вретище — это такая одежда, которую они надевали на себя, чтобы в той или иной степени помучить себя. Если вы были в скорби, вы одевали на себя вретище. Вретище, или иначе говоря, мешковина, представьте себе, на голую кожу. Это было неприятно. И вот сам царь одел на себя вретище и пошел в дом Господен, пошел в храм, и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову. И они сказали ему: «Так говорит Езекия: день скорби и наказания, и посрамление день сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить». Они начали страдать от недостатка провизии в результате осады ассирийского войска, и вот от недостатка крови. Силы оставляли матерей, и когда приходило время рождения ребенка, у них не хватало сил родить. Они были в схватках, но у них не хватало силы родить ребенка. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. Итак, это просьба к Исаии. Молись. Эти люди приходили сюда, и у нас большие неприятности. Молись. И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия: так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. Итак, Бог ответил на эти угрозы Сеннахерима, что он вернется в свою собственную землю, и там погибнет от меча. Рабсак вернулся обратно. И возвратился Рабсак и нашел царя ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тиргаке, царе Ефиопском. Ему сказали: вот он вышел сразиться с тобою. Услышав это, он послал послов к Езекии, сказав: так скажите Езекии, царю Иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан и Рецеф и сынов Едена, что в Фаласаре? Где царь Емафа и царь Арпада и царь города Сепарваима, Ены и Ивы? И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господен, и развернул его Езекия пред лицом Господним. Мне это нравится. Он получает письмо с угрозами, оно беспокоит его, и что же он с ним делает? Он идет в дом Господен и просто раскрывает его пред Господом и говорит: посмотри, Господь, что они говорят о тебе. Боже, позаботься об этом. И вот он приносит это письмо пред Господом. О, если бы мы только научились приносить все наши проблемы и неприятности Господу. Просто раскрывать их пред Богом. Господь, посмотри, что происходит. Как это мудро. Просто возьмите свои проблемы и выложите их пред Господом. И молился Езекия пред лицом Господним и говорил: Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Бог превыше всех богов. Существует много богов, ибо Бог — это главная движущая страсть жизни человека. Библия говорит, что боги язычников — суета. Есть только один — истинный и живой Бог. Фрэнсис Шефер сказал, что пришло время, когда мы, христиане, больше не можем просто говорить о Боге, потому что для многих людей Бог представляет собой совершенно разные вещи. Вы говорите о Боге, и для кого-то это олицетворение любви. И Богом могут быть совершенно разные вещи. Поэтому, говорит он, пришло время, когда мы должны более или менее давать определение этому термину «Бог», а не просто говорить «Бог», но определять его, говоря «вечный», «живой Бог, который сотворил небо и землю». Потому что, хотя существует очень много различных богов, которым поклоняются люди, но есть только один, истинный, вечный, живой Бог, Творец неба и земли. Итак, здесь из всех царств земли и богов всех царств Ты единственный, кто действительно является Создателем неба и земли. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои возри, и услышь слова Синахирима, который послал поносить Тебя, Бога живого. Здесь он адресует его как живого Бога, который сотворил небо и землю, Господа Саваофа, Бога Израилева, который обитает посреди херувимов. Он признает определенную истинность этого угрожающего письма. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь, но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один. Чудесная молитва! Молитва в осознании Божьего величия и того, кто Он есть. Молитва, в которой Он выкладывает факты, так как он понимает их, и потом просит Божьей помощи в этой ситуации. И послал Исаия сына Амоса к Езекии сказать: «Так говорит Господь, Бог Израилев, о чем ты молился мне против Синахирима царя ассирийского, вот слово, которое Господь изрек о нем. Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона». Теперь, говоря о Синахириме, этом могущественном ассирийском царе, покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима. Это было знаком позора. Кого ты порицал и поносил? И на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои? На святого Израилева? Через рабов твоих ты порицал Господа и сказал: «Со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его. И откапывал я и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде, они стали как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все, знаю и дерзость твою против меня». За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад тою же дорогою, которую ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. Бог восстановит эту землю и полностью уберет из нее врага. И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенная от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это. Посему так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратиться, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Итак, это слово Господне через Исаию к царю Езекии. «Если бы вы были царем, и пророк Божий передал бы вам такое послание, как бы вы на него отреагировали? Вот перед вами стоит сильнейшая армия мира, и вы несравнимо слабы перед ними. Их посланник сказал вам: Мы дадим вам 2000 коней, но у вас не хватит людей, чтобы посадить на них. Они уничтожили народы, многие из которых были намного сильнее и могущественнее, чем вы. И вот теперь слово Господне приходит через пророка Исаию, говоря: «Не волнуйся об этом. Они никогда не войдут в этот город. Они ни разу не выстрелят по нему. Тою же дорогу, какой они пришли сюда, тою же и вернутся обратно». На самом-то деле, что еще вы можете сделать? Вы все равно беззащитны. Вы можете и понадеяться на то, что пророк прав, потому что вам все равно больше ничего не остается. К счастью, в этом случае пророк был прав, ибо мы читаем: «И вышел ангел Господен и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек, и встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии». Ниневия была столицей Ассирии, то есть он в поражении вернулся обратно в Ниневию. Его армии были уничтожены ангелом Господа. И когда он, помните, Бог сказал, Сеннахерим вернется обратно в свою землю, и там падет от меча. И когда он поклонялся в доме не Сроха, бога своего, а Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую, и воцарился Асардан, сын его, вместо него. Итак, Божье слово было исполнено. Глава 38. В те дни Езекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тяжелые вести. А вы заболеваете, и вот к вам приходит пророк Божий и говорит: «Послушай, пиши-ка ты завещание, это конец. Ты умрешь, не выздоровеешь. И есть вещи, о которых нам надо позаботиться перед смертью. Самая важная вещь, о которой я бы позаботился перед тем, как умереть, это мои взаимоотношения с Богом. И вот об этом-то и говорит пророк: приведи свои дела в порядок, ты умрешь и не выздоровеешь». Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно, и было слово Господне к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Интересное дело. Просто чтобы доказать, что сказанное Богом истина. «Хорошо, я дам тебе 15 лет, не плачь. И чтобы доказать это, я отведу тень солнечных часов на 10 градусов назад». Это действительно длинный день. 10 градусов назад. К тому времени, как тень вернется на свое место, это даст вам лишних 45 минут. Как же Бог это сделал? Я не знаю. Есть люди, которые насмехаются над чудесами Библии и пытаются либо как-то их объяснить, либо сказать, что их вообще не было. Писание говорит нам об одном дне во времена Иисуса Навина, когда солнце стояло на одном месте почти целый день, чтобы Иисус Навин и израильтяне могли полностью уничтожить врагов. Но если солнце там стояло на месте в вечернее время, а луна остановилась над долиной Аиалонскую, то это значит, что здесь, на этой стороне земли, была бы длинная ночь, о чем, конечно же, нам гласят записи ацтеков и инков. И Великовский в своей книге «Миры в столкновении» прослеживает этот длинный день Иисуса Навина по всему миру. Но находятся насмешники, которые, читая эти слова, говорят: «Но ведь солнце все равно не вращается вокруг Земли. Нам это только кажется, потому что Земля вращается на своей оси. Поэтому, значит, на месте остановилось не солнце, значит, на время остановилась Земля. Но Земля вращается со скоростью около 1600 километров в час. И если бы Земля внезапно остановилась, все были бы просто выброшены с нее. Поэтому они отрицают реальность этого чуда. Но кто вам сказал, что Бог мгновенно нажал на тормоза? Ну, скажем, Бог постепенно замедлял движение Земли, и она остановилась только через 15 минут. Тогда ведь это совсем другое дело. Потому, снижая скорость 1600 километров, через 15 минут вы бы даже с трудом заметили, что нажаты тормоза. Итак, если Бог, скажем, замедлял Землю в течение 5 минут, это было бы подобно тому, как вы затормозили бы на скорости 90 километров в час, чтобы остановиться на сигнал светофора на расстоянии почти километра впереди вас. Нет проблем. Бог не просто рванул стоп-кран, раз и все, и все летят кувырком. Он постепенно затормозил Землю, останавливая ее. Но для меня чудо состоит в том, как же он снова заставил ее вращаться? Здесь же дело обстоит еще немного лучше. Бог заставил Землю вращаться в обратном направлении. Прежде чем позволить ей снова вращаться, он отправил ее на 10 градусов назад. Знаете, единственная причина, по которой у людей возникают проблемы с этим отрывком Писания, это потому, что их понимание Бога слишком невелико. И причина, по которой их понимание Бога так мало, это потому, что они сами создали свое собственное представление о Боге. Если вы верите в Бога, которого открывает нам Библия, тогда эти вещи совершенно не представляют для вас никаких проблем. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это довольно большой Бог. Если же Он сотворил небо и землю, тогда Ему не составляет никакой проблемы направлять ее и управлять ее, и даже если Он хочет остановить вращение этой земли на какое-то время, а потом снова завести ее. Это интересно. Великовский в своей книге верит, что когда Бог снова завел движение земли, Он завел его в противоположном направлении. Он верит, что раньше земля вращалась с запада на восток, и он пытается доказать это в своей книге. Но интересно, Бог просто доказывает царю свое обещание. «Я обещал, и я сделаю. И чтобы ободрить тебя, я покажу тебе маленькое доказательство». Езекия писал это, будучи болен. Многие говорят о негативном исповедании. А вот перед вами человек, классический пример негативного исповедания. И вот что написал Езекия, будучи болен. Молитва Езекии, царя иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. «Я сказал в себе, в приполовении дней моих должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву, он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину». Ничего себе негативное исповедание! Если вы получаете то, что вы о себе говорите, тогда с Езекией действительно было бы покончено. Но несмотря на все его негативные стороны, Бог ответил на его молитву и дал ему 15 лет. Но это создает проблему. Действительно ли он должен был умереть в то время? Из текста представляется, что изначальной Божьей волей для Езекии тогда была смерть. На всем протяжении человеческой истории идут дебаты по поводу того, меняет ли молитва что-либо в ходе вещей или нет. Могу ли я молитвой действительно изменить Божье решение? Бог провозглашает: «Я есть Бог, во мне нет перемены». Должен ли я пытаться молитвой изменить Божье решение? С каким намерением я могу пытаться изменить Божье решение? Единственное намерение для этого, которое я вижу, это если я думаю, что я умнее, чем Бог. Боже, я хочу, чтобы Ты увидел все происходящее моими глазами, с моей точки зрения. Интересно, как часто наши молитвы становятся для нас настоящим бременем, когда мы в каком-то смысле пытаемся изменить ход Божьих мыслей. По крайней мере, мы молимся так, как будто мы пытаемся заставить Бога увидеть это с нашей точки зрения и убедить Бога, что мы в данном случае правильнее и умнее. Мы пытаемся продать Богу наши идеи. Но каковы же истинные намерения и цель молитвы? Изменить Божье решение? Действительно ли молитва может изменить Бога? Кажется, что существует непосредственная Божья воля для наших жизней, но также есть и такая область, которую мы могли бы назвать снисходительной или разрешающей волей Божьей для наших жизней. И зачастую Бог сначала открывает нам Его непосредственную волю. Вот это самое наилучшее. Но я подхожу к этой черте, и я начинаю брыкаться и толкаться, и настаивать на своем. И тогда Бог говорит: «Ну хорошо, если ты действительно очень этого хочешь, пожалуйста». Кажется, что именно это и произошло тогда, когда Моавитский царь Валак прислал за Валаамом, чтобы он проклял Израиль, живший рядом с ним. Валаам помолился Богу, и Господь сказал Валааму: «Не ходи к царю, не проклинай этот народ, потому что это мой народ». Тогда Валаам отослал посланников обратно к Валаку, говоря: «Извини, царь, я не могу прийти к тебе. Господь не позволяет мне, и по той же причине я не могу проклясть этот народ». Тогда Валак послал других послов с еще более дорогими дарами. Он предлагал ему огромное богатство, говоря: «Приди и прокляни народ сей». Валаам был жадненьким человеком, и, услышав о всем этом богатстве, которое царь предлагал ему, он подумал: «Это могло бы мне пригодиться. Я бы купил себе новый дом и нового осла». Жадность захватила его сердце. Тогда он снова решил обратиться к Богу. Бог уже однажды сказал ему: «Не ходи туда». Но я могу себе представить, как на этот раз Валаам умоляет: «Господь, пожалуйста, я буду хорошим, Господь, пожалуйста, позволь мне пойти. В конце концов, ну разве от этого кому-то будет хуже?» В конце концов Бог сказал: «Ну хорошо, иди, но будь осторожен, не говори ничего больше того, что я скажу тебе говорить». И потом гнев Божий разгорелся против Валаама. Очевидно, хотя Валаам настаивал, и Бог своего рода пошел на уступки: «Ну хорошо, иди», это не было Божьей прямой волей для него, потому что ангел Господен встал на дороге с обнаженным мечом. Ослица увидела его, хотя Валаам и не видел, и свернула с дороги. Валаам же побоями заставил ее вернуться обратно на дорогу. И снова ангел Господен встал на дороге, где тропа была узкой и где свернуть было некуда. Тогда ослица прижалась к стене и прижала Валааму ногу, и он снова стал бить ее и заставил продолжать путь. На третий же раз, когда ангел встал на дороге, ослице было больше нечего делать и некуда идти, поэтому она просто села на землю. Валаам начал бить ее, и ослица обернулась и говорит ему: «Неужели ты думаешь, что ты правильно делаешь, побивая меня уже в третий раз? Разве я не служила тебе верой и правдой с самого начала и до сего дня? Разве я когда-нибудь делала тебе что-нибудь подобное, как сегодня?» Валаам был так разозлен, что начал пререкаться со ослицей, отвечая: «Конечно же, я могу бить тебя! Если бы у меня была палка, я бы убил тебя!» Вполне очевидно, что он настаивал, чтобы Бог позволил ему пойти, и Бог сказал: «Ну хорошо, но это не было прямой Божьей волей для его жизни. Бог иногда позволяет такие вещи, которые не являются его прямой волей. Да, я могу настоять на своем, я могу сделать все по-своему». И Бог тогда говорит: «Если тебе так хочется, то пожалуйста, но все же это не угодно Богу, и всякий раз, когда я настаиваю на своем, последствия этого могут быть весьма бедственными». Я верю, что на тот момент Езекии пришло время умереть. И мне кажется, умри он тогда, ему было бы намного лучше. Всему народу израильскому было бы намного лучше, умри Езекия тогда. Те лишние 15 лет, которые Бог позволил ему жить, обернулись страшным бедствием, ибо через 2 года после этого у него родился сын, которого он назвал Манассией, который стал правителем, царем Иуды после смерти Езекии. Манассия был самым глупым и самым развращенным царем, который когда-либо правил Иудой. И именно в результате нечестивого правления Манассии Иудея встала на этот путь, ведущий глубоко вниз, полному падению нации, от чего она так и не смогла избавиться. Если бы Езекия умер тогда, когда это запланировал Бог, тогда, когда Бог хотел, чтобы он умер, тогда Манассия никогда бы не родился на свет, и история народа могла быть совсем иной. Всякий раз, когда вы настаиваете на своем, отвергая Божью волю, вы получаете не самое лучшее. Божий путь всегда самый лучший. Хотя мы не всегда понимаем это или видим это на тот момент, Божий путь — это всегда самый лучший. Итак, это возможно, чтобы по своему бестолковому упрямству и глупости мы можем вынудить Бога согласиться на что-то, чего нам очень хочется, но результат этого всегда будет отрицательный. Насколько же лучше, когда мы учимся говорить: «Да будет воля Твоя, Боже», и пребываем непосредственно в Божьей воле. Итак, Езекия молился, плакал, он настаивал на своем. «Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня». Видите, он по-настоящему просил своего, и Бог сказал: «Ну хорошо, ты хочешь 15 лет? Пожалуйста». Он умолял, он просил, и Бог согласился: «Ну хорошо, только замолчи, вот тебе 15 лет, бери, хватит ныть». «Что скажу я?» Он сказал мне, он и сделал. «Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, ни смерть восхваляет тебя, ни несшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». Итак, это песня, которую он написал в то время, и это псалом Езекии. «И сказал Исаия: пусть принесут пласт смоков и обложат им нарыв, и он выздоровеет. А Езекия сказал: какое знамение, что я буду ходить в дом Господень. Глава 39. В то время Миродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Иезекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. Это еще одно плохое последствие его выздоровления. Царь Вавилонский прислал к нему своего сына с письмом: «Я рад, что вам уже лучше» и так далее. И обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом, и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди? И откуда они приходили к тебе?» Езекия сказал: «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что видели они в доме твоем?» Езекия сказал: «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир и благосостояние, прибудут во дни мои». Казалось бы, что Божье время для Езекии пришло. И из этой отстрочки на 15 лет не выходит ничего хорошего, одно зло. Когда для нас придет Божье время, когда Бог скажет, что нам пора идти, давайте лучше пойдем. Итак, это конец так называемой первой части книги Исаии. 39 глав составляют первую часть, и они в большей или меньшей степени эквивалентны 39 книгам Ветхого Завета. Следующие 27 глав вводят нас в совершенно новую тему. Более того, эти следующие главы настолько отличаются от первой части, что это послужило причиной для многих критиков утверждать, что на самом деле было два Исаии, и что эту вторую часть написал второй Исаия, потому что она так сильно отличается от первой части и по стилю, и по содержанию. Глава 40. Здесь он говорит о совершенно новом послании Бога к людям, когда мы читаем о новом Божьем Завете, и поэтому вполне уместно, что эта новая часть Исаии начинается со слова Божьего, говорящего: «Утешайте! Утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Итак, это день Божьего прощения, примирения. Глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Помните, когда Иоанн Креститель начинал свое служение, множество людей собралось к нему на берегу Иордана. Тогда фарисеи пришли к Иоанну и спросили его: «Кто ты такой? Ты Илия?» Он отвечал: «Нет». «Ты Иеремия?» «Нет». «Может быть, ты Мессия?» «Нет». «Тогда кто же ты?» И он процитировал этот стих: «Я глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Итак, он процитировал им это пророчество Исаии, и вот с этого места, этого момента Исаия начинает сосредотачивать свое внимание на грядущем Мессии. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Бог все разгладит. Он наполнит долины и понизит холмы. Он выпрямит кривое, и все неровное разгладит. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это. И вот Бог говорит о том дне, когда Его слава будет явлена людям, и все узрят ее. Какой прекрасный день! С каким нетерпением мы ожидаем этого великого дня возвращения Иисуса Христа, когда каждое око узрит Его в Его славе. Это своего рода вступление к этой новой, второй части книги. И теперь пророк вопиет, указывая на слабость и хрупкость человека в ее контрасте со славой и силой Божьей. Голос говорит, голос Господа к Исаии, «Возвещай!» И сказал, «Что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Люди, как трава. На самом деле, что есть жизнь, — сказал Иаков. Она подобна пару, который появляется на короткое время, а потом исчезает. Как полевая трава, которая сегодня есть, а завтра брошена в печь. Говоря о кратости жизни и ее хрупкости, она как цветок. Он расцветает на короткое время, а потом увядает. И вот в этом вся жизнь. Мы здесь на какое-то время, а потом мы уходим на следующий этап. Но есть нечто, что остается навсегда. Это Слово Божие. Иисус сказал, «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Огромная ценность и сила Божьего Слова. Она вечна. Одно поколение приходит, второе уходит. Человеческие поколения сменяют одно другое. Но Божье Слово пребывает вечно, во все века, от одного поколения к следующему. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш. А вот Господь, Бог, грядет силою, и мышцы Его со властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Приход нашего Господа. Как пастырь Он будет пасти стадо свое». Это вполне очевидно сказано об Иисусе Христе. Вот Господь Бог грядет силою и мышцы Его со властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Иисус сказал в Откровении, «Се гряду скоро, и возмездие Мое со Мною». Как пастырь Он будет пасти стадо Свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей и водить дойных. И Иисус сказал, «Я есть им пастырь добрый, я полагаю жизнь свою за овец. Как пастырь он будет пасти стадо свое». И далее, провозглашение величия его силы и его славы. Кто исчерпал воды горстью своею? Великие океаны земли, Тихий, Атлантический, Индийский, Северный, Ледовитый, все их он уместил в своей горсти. Это довольно огромный Бог. Особенно вы осознаете это, когда вам приходится лететь над Тихим и Атлантическим океанами. И вы видите всю воду, которая собрана в них, но всю ее Бог может уместить в своей горсти. Но более того, Он пядью измерил небеса. Такова Его мерка для Вселенной. Кто-то мне рассказал, что недавно была открыта новая галактика на расстоянии 50 миллиардов световых лет. Я могу усомниться в этой цифре. Откуда они знают, что это 50 миллиардов световых лет? Может быть, всего 49? Я имею в виду, когда вы забираетесь так далеко, то откуда вам все это знать? Для того, чтобы получить такую цифру, нужно сделать немало округлений и примерных вычислений. Одно из них — Это что свет перемещается со скоростью около 300 тысяч километров в секунду. Но эта цифра может оказаться неточной. Возможно, что скорость света — это величина переменная, которая изменяется при неизвестных нам условиях. Некоторые физики предполагают, что скорость света нельзя считать постоянной. Таким образом, все эти вычисления — только догадки. Но так или иначе, когда этот человек сказал мне, что была обнаружена новая галактика, которая находится на расстоянии 50 миллиардов световых лет от Земли, я сказал ему: «Но ведь Бог гораздо величественнее, не так ли? Потому что Он измерил всю Вселенную своей пядью. Мне все равно, как она велика. Бог измерил небеса пядью. Насколько велик ваш Бог?» Очень важно, чтобы наша теология была правильной, потому что если наша теология неверна, тогда у нас во всем будут проблемы. Тогда нам трудно будет быть уверенными в том, что Бог — это самая важная вещь в мире, в том, чтобы знать Божью истину. И Бог открыл нам истину о себе в этом мире. Бог настолько велик, настолько огромен и могущественен, так неизмеримо велик, что Он может уместить все воды земли в Своей ладони и измерить небеса пядью. Он вместил в меру прах земли и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы. Бог меры измерил всю землю. Вы когда-нибудь задавались вопросом, сколько на земле существует песчинок? Знаете ли вы, что ученые выявили приблизительное число этого? И знаете ли вы, что эта цифра приблизительно равна по их подсчетам количеству звезд в небе? Интересно, что когда Бог сказал Аврааму: «Так же, как звезды на небе неисчислимы, и пески на берегу моря, так же и твои потомки будут неисчислимы». Бог сравнил количество звезд на небе и количество песчинок. Ученые же предполагают, что это число равно примерно 10 в 25 степени. Таково число песка на земле. У них есть своя особая формула для этого. Но знаете, кто знает это точно? Кто издревле измерил это своей мерой? Кто может это подсчитать точно? Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? Я. Сколько же раз я пытался советовать Богу? Сколько раз я пытался взять все в свои руки и учить Бога, как Он должен делать то или иное? Господь, я все понял, я все знаю. Если Ты только сделаешь то-то и то-то, то все будет в порядке, Господь. Все будет работать как часы. Столько раз я пытался советовать Богу и направлять Дух Божий учить Господа. И на самом деле мы все пытались это сделать, ну хотя бы раз или два, объяснить Богу, что же для нас лучше всего. С кем советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды и учит Его знанию и указывает Ему путь мудрости. Когда же мы осознаем величие Бога и несомненную силу и мудрость Божью, тогда как это глупо, когда я пытаюсь управлять Богом? И все же так часто наши молитвы превращаются в своего рода выпуски новостей, информационное время для Бога. «Господь, я хочу, чтобы Ты знал, что здесь происходит». И мне это совсем не нравится, я начинаю выкладывать Богу все, что во мне накопилось. Вот что они сделали, и вот что я сказал. Но что вы можете сказать Богу, чего Он еще не знает? Кто дает Богу знания? Кто наставляет Его? Наши попытки сделать это только показывают недостаток в нас истинного осознания и понимания божественности и величия Бога. Вот что создает эти доктрины о процветании и о том, что все должны быть здоровы, богаты и так далее. Это настолько глупо, потому что все эти учения помещают человека на трон, делая Бога слугой ему. И теперь я указываю Богу, что делать и как это делать. И вместо того, чтобы мне получать повеление от Бога, все наоборот. Бог теперь должен исполнять мои приказания. Вместо того, чтобы исполнялась Божья воля, я настаиваю на том, чтобы исполнялась моя воля. И все это учение и система является совершеннейшим богохульством. Подумать только, что я лучше Бога знаю, что нужно делать в данной ситуации. Или я лучше знаю, что лучше для меня. Нет, я не знаю. Самое лучшее для меня — это чтобы Божья воля полностью и совершенно исполнялась в моей жизни. Вот что самое лучшее для меня. Это самое лучшее, что могло бы произойти со мной. Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. В то время все свои измерения они производили на чашечных весах. У них были весы и гири, и помните, в притчах Бог говорит о том, как ненавистны ему неправильные весы. У некоторых нечестивых торговцев были одни гири для того, чтобы покупать товар, и другие для того, чтобы продавать. На обеих гирях было бы написано 1 килограмм, но одна из них была тяжелее, чем другая. И поэтому, когда вы покупаете, вы используете один набор гирь, а когда продаете — другой. И вот Бог говорит: «Я ненавижу неверные весы». И в притчах Он очень серьезно выступает против этого. Другие же торговцы, стараясь показать, насколько они идеально честны, перед тем, как положить товар на весы, они сдували с них пыль. «Взвесьте мне, пожалуйста, 1 килограмм огурцов». И вот продавец сдувает с весов пыль, и, конечно же, я думаю, какой честный человек. Мне не приходится покупать пыль. Он все взвесит честно, ведь он даже пыль с весов сдувает. Это было довольно распространенным обычаем, перед тем, как взвешивать что-то, сдувать с весов пыль, чтобы показать, какой вы честный продавец. И вот это образное выражение, которое использует Исаия, оно было очень понятно и доступно для людей тогда, потому что они постоянно видели этих торговцев, сдувающих пыль. И вот так же, как эта пылинка на весах, говорит Исаия, так народы перед Богом. Он может сдуть их всех и этим прекратить их существование во мгновение ока. Народы, которые были так сильны, так могучи, ассирийцы, как пылинка на весах, я просто могу дунуть, и они уйдут в забвение. И так Бог и сделал. Доводилось ли вам встречать ассирийца? Бог сдул их. Вот острова, как порошинку, поднимает он, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому подобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? И теперь он говорит о глупости людей, которые создают себе маленьких идолов, чтобы они представляли для них Бога. Каким вы сделаете его? И вот вы берете кусок дерева, или берете серебро или золото, и начинаете ваять. Какое подобие вы можете сделать Богу? На что похожим вы сделаете его? Подумайте о религии индуизма и богах, которых они себе вырезали. Страшные, уродливые чудовища. Многоногие и многорукие, да и вообще странные и страшные существа. Таков ли Бог? Если вы будете изображать образ Бога, какое подобие вы придадите ему, говорит Исаия? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево. Если у вас не хватает денег, чтобы сделать золотого бога, пойдите и выберите себе дерево и начните вырезать из него маленького деревянного идола, негниющее дерево. Поэтому выбирайте тщательно, чтобы дерево было хорошим. Приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Величие Бога, чему вы уподобите его, и что вы можете использовать, чтобы это было подобно вашему Богу? Неужели вы не понимаете, как велик, огромен и так изумителен и страшен он, что нет ничего, что вы могли бы сделать подобным ему? Обратите внимание, он восседает над кругом земли. Библия не учит и никогда не учила, что земля плоская. Таково, может быть, было мнение ученых того времени, но не людей Божьих. Библия никогда не учила, что земля покоится на спине слонов или черепахи, и что ее держат атланты. Этому учили ученые мужи того времени. Но Иов сказал, Бог повесил землю ни на чем. Над ним насмехались. Это же глупо! И вот здесь круг земли, земля круглая. Божье слово провозглашает это. Ученые наконец-то доросли до этого. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли, едва они посажены. Мне кажется, что некоторые судьи действительно пусты. Это просто невероятно. О, Боже, помоги нам! Читали ли вы недавно в газете, что в Голливуде открыты нудистские салоны? В Голливуде есть все, что угодно. Вы можете пойти в эти салоны, и вас там будут бить в течение получаса. Пойти туда, чтобы быть избитым. Содержатели таких мест говорят, что большинство их посетителей – судьи Лос-Анджелеса. Они говорят, что это позволяет вам расслабиться и стимулирует вашу сексуальную активность. Так что после этого вы можете пойти домой и наслаждаться собственной женой. Но, говорят они, посещение этих салонов не является сексуальным переживанием. Хотя, конечно же, мазохисты могут испытывать оргазм от побоев и тому подобное. Но вы просто идете туда и платите этим людям за то, чтобы они молотили вас в течение получаса. Знаете, если это не сумасшествие, тогда я не знаю, что же такое сумасшествие. И они хвалятся тем, что многие из их посетителей – судьи Лос-Анджелеса, что они приходят туда утром, перед началом заседания, их там избивают, а потом они идут в суд и там решают будущее человеческих жизней. «Боже, храни меня подальше от судов Лос-Анджелеса, скажу я вам!» Но что я знаю о некоторых из судей нашего города, я не хотел бы оказаться и там. Иногда я чувствую себя как Аввакум. «Боже, пожалуйста, не показывай мне больше ничего. Я просто не могу больше это выносить. Я не хочу этого знать. Это лучше. Незнание — это блаженство. Боже, я предпочитаю не знать все эти вещи. Это просто настолько расстраивает меня». Аввакум говорил, «Господь, пожалуйста, все летит под откос, а ты ничего не делаешь. Боже, я предпочитаю не знать этого. Боже, пожалуйста, просто не показывай мне больше ничего. Я устал видеть все это, Господь. Я просто больше не могу это выносить. Не позволяй мне на это смотреть». Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» — говорит святый. С кем вы его сравните? Какой стандарт вы будете использовать, чтобы сравниться с Богом? Кто равен ему? Видите ли, как вы можете сравнивать конечное с бесконечным, смертное с бессмертным? А в этом нет никакого даже основания для сравнения, никаких стандартов. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. Библия говорит, что Бог называет все звезды по именам. А если во Вселенной существует 10 в 25 степени звезд, то это неплохая память. И их имена не Петя и Вася, это Венера, Сатурн, и тому подобные пышные имена. Бог все их называет по именам. Кому вы уподобите его? С кем вы сравните его? По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль? Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Что позволяет вам думать, что вы можете спрятаться от Бога? Почему вы думаете, что Бог не будет судить вас, говорит пророк людям? Если вы думаете, что вы сокрыли что-то от Бога, то этим вы только обманываете себя. Вы только обманываете себя, если думаете, что Бог забыл и не будет судить вас. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Нет никакого способа, которым можно было бы измерить мудрость, понимание или познание Бога. Он несоразмеримо велик. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Как это прекрасно, что этот великий Бог, который сотворил вселенную, управляет мною и помогает мне в моей слабости. Апостол Павел сказал, что у него была слабость, или, как он говорит, немощь, но эта немощь на самом деле была тем, чем он хвалился, чтобы Божья сила могла быть явлена через него. Божья сила, сказал он, совершается в нашей немощи. Поэтому это замечательно, что я осознаю мою слабость, потому что тогда я учусь полагаться на него и надеяться на него. Пока я думаю, что я силен, пока я думаю, что сам совсем справлюсь, пока я думаю, что у меня все под контролем, что я сам совсем разберусь, у меня все в порядке, не надо волноваться, я сам обо всем позабочусь, тогда, скажу я вам, я на всех парах лечу к огромной катастрофе. Но когда я говорю, нет, я не могу с этим справиться, не паникуй. Чувствуй себя в безопасности, потому что в нашей немощи совершается его сила. Мы так склонны чувствовать себя в безопасности, когда кто-то говорит, «О, не волнуйся, не беспокойся, я тебе помогу, я могу это сделать». Мы думаем, «Отлично, он все может». Осторожнее. Когда давление действительно станет сильным, такой человек упадет. Но человек, который не уверен в себе, но уверен в его Боге, держитесь поближе к такому человеку, потому что когда разорвется цепь, упадет опора, через него будет явлена сила вечного Бога. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Ибо сила Господа — их удел, и она поддержит их. Таково начало этой чудесной, новой части книги Исаии, и это очень воодушевляюще. Читать эти последние 27 глав книги Исаии — это такой восторг, когда вы узнаете о том, что Бог приготовил в будущем. Пусть Господь будет с вами, охраняет вас и хранит вас на этой неделе. Пусть Его сила совершается в вашей слабости. Когда вы учитесь надеяться на Господа и ожидать, пока Он совершит Его работу и даст вам помощь в вашей жизни. Аминь.